святые отцы-молитвенники и так еще говорили: «Любовь выше молитвы». Это говорили те же, кто утверждал любовь источником молитвы. Я однажды жил один в глухом селе. Была Великая Суббота, службы в церкви не было. И я готовился прочесть ночью, благо я был совсем один, пасхальную заутреннюю. Вдруг ко мне постучался, пришел странник и попросился ночевать. Я пришел в великое смущение, почти в негодование. Значит, я не могу молиться. И вот в своем безумии я перепроводил его к соседям. Очевидно, вместе с ним ушла в ночь и моя предполагаемая молитва. Есть грехи, непрощаемые себе вовеки. Надо отличать молитву от особого и отвратительного молитвенного сластолюбия, когда нет любви и в памяти держишь только самого себя, стоящего на молитвенной высоте. Соборность — это единство христиан в святом теле Христовом. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Соборность — это богочеловеческое единство любви, то есть церковь. Церковь есть именно соборность. Собор — сбор учеников Христовых в храме тела Его. Да двое едино будут. Не пустив странника, отказавшись от вечер любви, я отказался от соборности и с ним, и со всей церковью. Ту пасхальную ночь, вычитав все положенное, я был уже совсем очевидно вне церкви. Агапы, вечери любви, совершались вместе с Евхаристией. Только Карфагенский собор 391 года отделил совершение Евхаристии от агап, так как постановил, чтобы к Евхаристии приступали натощак. Молитва рождается от любви. Не то же ли это самое, что сказать: молитва рождается от слез? Я это понял, услышав слова одной современной девушки. В храме ее кто-то спросил, как научиться молиться. Она испугалась трудности вопроса, но ответила сразу: «Пойди заплачь и научишься». Эта девушка дополнила древний патерик. В храме, в который ходила матушка Смарагда, был неверующий священник. Мать Смарагда это знала, тяготилась, но деваться было некуда. Так вот, на исповедь к этому священнику она ходила так. Сначала исповедовалась одна у себя в келье перед иконой святого Спиридона Тримифунского, которого особенно чтила, а затем шла в храм на исповедь явную. Явная была необходима, как открытый подвиг смирения и урок всем о недопустимости раскола. Как-то к случаю она рассказала близкой душе: после одной такой двойной исповеди она увидела во сне, что стоит на клиросе. Кто-то раздает всем по цветку, а ей дает два со словами: «Это тебе за две исповеди». Видеть все надо, и веру, и неверие, и церковь, и ее двойника. А Господь вразумляет, как поступать, каждое смиренное сердце. Какой-то француз хорошо сказал: потерять веру в факт первородного греха опаснее, чем потерять веру в Бога. Потеряв веру в факт первородного греха, забыв о нем, человек теряет чувство реальности и человеческой, и церковной. Он надевает на глаза розовые очки благополучия и делается недоступным для трагедии мира и страдания церкви. Каждый человек имеет свое небо и землю, дух и плоть, внутреннее и внешнее, остаток первобытного совершенства и хаос греховного растления, из которого действием благодати устрояется новая тварь. Митрополит Филарет Дроздов. Под Воронежем, у самой опушки громадного заповедника, жила старуха Адриановна с дочерью Сашей. Саша была уже в средних годах, оставаясь всю жизнь девушкой. Она была убогая. В детстве упала в колодец и оглохла навсегда. У них была большая изба на отлете деревни. Сзади лес, впереди большой луг. Была тишина в их доме. Тишина не наша. И такая мирность, что ласточки, жившие в сарае под одной крышей с домом, влетали в комнату, сначала уничтожали всех мух, а потом садились по краям большого зеркала и долго с интересом заглядывали в него. Дочь пасла ежедневно свою корову в лесу. В лесу этом можно было встретить не только зверя, но и плохого человека. И Саша, входя в него, говорила: «Ну теперь, Господи, сторожи меня». И Господь сторожил. Из рассказов Адриановны передам один. Умер брат ее мужа от раны, полученной на фронте. Она сначала его поминала в годовщину, а потом как-то и позабыла, после чего тут же видит его во сне. «Ну как ты там?» — спросила она. Он ответил: «Господь мне все показал, где я плохо делал, где хорошо. С 7 моих лет показал. С того, как я на чужом огороде свеклу вытащил, попробовал есть, да и бросил. Но только за фронт много он мне простил». Вспоминаю я их сейчас, уже через 20 лет после этого рассказа. Адриановна нет в живых. И про Сашу ничего не знаю. Но живу их верой. И когда мне хорошо, их тишиной. И все надеюсь, что в Царстве Божьем разрешено мне будет снова войти в их дом с ласточками. Не има мы дерзновение за премногие грехи наши. Богородичен шестого часа. Отец Николай Голубцов умирал с дерзновением. Он сказал своему брату: «Спой мне, мой любимый Прокимен». И брат пропел ему, умирающему: «Честна пред Господем смерть преподобных его». Прочтя 500 страниц Фомы Аквинского, я вдруг набрел в этой великой пустыне на живые слова. Тем человеком, в котором пребывает вера, она сознается через внутренний акт сердца. Одна монахиня, не знавшая ничего об Аквинате, жившая в подвиге и скудости, когда у нее как-то кончился чай, огорчилась и, обращаясь к иконе, сказала: «Матерь Божия, ведь у меня чай кончился». Это были слова от внутреннего акта сердца, от дерзновения его. И сейчас, в наши дни, в одном глухом углу России живет человек, имеющий дар прозорливости. Работает баба на своем огороде, а уже месяц почти нет дождя, все засыхает. Баба про себя в душе молится: «Господи, уж на всех-то не хватит, ты на один мой огород, на одну мою полоску пошли дождика». А этот человек, о котором я говорю, шел в это время вдалеке, поднял руку, погрозил ей и кричит: «Что это на мою полоску? Ты о всех молись, не о себе одной». Современная городская жизнь как бы вытесняет молитвенное правило, совершаемое долгое время, и кажется, что дело здесь не только во враждебности жизни к молитве. Даже в верующей семье трудно отгородить в ускоренном потоке времени какой-то час покоя. И даже в такой семье трудно открыто долго молиться. Точно этой одинокой долготой нарушается что-то еще более нужное для этой современной пустыни. Поэтому каждому, если его жизнь связана тесно с жизнью других, надо знать краткое молитвенное правило, завещанное преподобным Серафимом, учителем современного христианства. «Отче наш, Богородица, по три раза, и верую один раз» — это совершать утром. А затем, как сказано в этом правиле, идти на свою работу и к своим делам, непрестанно взывая про себя к Богу краткой молитвой. Епископ Феофан Затворник учил, что краткой внутренней молитвой может быть любая, например, «Боже, в помощь мою вонми» или «Господи, помилуй». Смысл нового молитвенного правила в краткости его у себя дома и в непрестанности его среди людей на работе. Из своего угла надо идти к людям, но идти с молитвой. Начало революции 1917-1919 годы было временем удивительного духовного подъема, духовной легкости. Душа тогда стояла у открывшихся врат новой, великой церковной эпохи, и, страшась, и как бы уже изнемогая от ясно видимых туч, она в то же самое время вдруг задышала воздухом небывалой духовной свободы. Что-то в истории церкви возвращалось к первоисточной чистоте и простоте, освобождаясь от вековых пут, от тяжелых рис обмерщения, внешности и лицемерия. С Троицы Рублева сняли тогда годуновскую ризу. Сердце человеческое вновь обретало счастье своей забытой первой любви. Над церковью восходила заря жертвенности. Было тогда нам, молодым, и страшно, и радостно. С этими годами связано для меня воспоминание о многих людях. Помню праведника Н.Н. Прейса в золотых очках и черной какой-то докторской шапочке, обходившего московские храмы с клеенчатой сумкой, в которой он носил Новый Завет, Псалтирь и книги каких-то поэтов, все ему еще дорогих, вопреки, а может быть, и благодаря его церковности. В храмах он читал шестопсалмы, кажется, наизусть. Тогда в Москву на жительство в Загорске переехал из Петрограда Василий Васильевич Розанов, и Сергей Николаевич Дурылин возил его по Москве с визитами к разным почтенным людям, вроде основателя Второго Московского университета Владимира Гирье. Розанов был маленький старичок с зорким взглядом, весь в облаках табачного дыма и какого-то особого самозатвора в этих облаках, за которыми целая эпоха русской интеллигенции. В этой эпохе и настоящий ум, и пустая болтовня, и искренность в людях, и занятость только собой, и отрицание атеистического тупика, и нежелание настоящего подвига веры, в общем, середка наполовину, маловерие, и вы, конечно, правы, насквозь прокурена душа. Но оставьте меня в покое с моими гениальными мыслями. Читая недавно автобиографию Бердяева, я убедился, насколько живуча вот эта сторона той эпохи и насколько она бесплодна. И вот однажды, это было, кажется, весной 1919 года, Прейс приходит к Дурылину в Обыденский переулок и застает там Розанова, лежащего на кровати в носках, в дыму и в книгах. Прейс вошел со своей котомкой, остановился над ним и громко и грозно сказал, точно пробиваясь сквозь дымовую завесу интеллигентности: «А ведь Христос-то действительно воскрес!» Потом был в Москве голод, и происходил по городу беспризорный, голодный, павшах. Приходил к тем, кто его продолжал принимать. Спать его тогда клали на полу из-за вшей. Одним из принимавших его был отец В., умерший в тюрьме в 1940 году и сказавший перед смертью своей жене: «Самое великое счастье для священника — умереть в тюрьме».